они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. У микрофона Алексей Зубец, директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России. Евгении с нами нет, она, как это, счастливо отдыхает. Мы пожелаем ей счастливого купания в теплых морях. А мы побеседуем о делах наших скорбных, о российской экономике и о том, что нас ждет вот в части денег, в части экономического развития, ну и так далее. Вот всякая проза дня. Вот это на предмет нашего разговора на ближайший час. Значит, если вы хотите присоединиться к разговору вот как бы в онлайне, то вам на смс-портал 7-925-88-88-94-8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Если вы хотите выйти в эфир, а я думаю, что мы будем принимать много звонков сегодня, так у нас мы тут с Евгенией беседуем, а сейчас мы будем беседовать с вами. Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Телеграм-канал говорит радио говорит МСК, ну и YouTube-канал говорит Москва. А повторю, телефон прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Ну вот, я как бы выполнил стартовое мероприятие по введению вас в курс дела, ну и, собственно, начнем наш разговор. Тема, которую я бы хотел сегодня с вами обсудить, это способность России к экономическому росту. Ну, то есть вот настали какие-то внешние обстоятельства, которые ухудшают наше внешнеэкономическое положение, которые давят на нас со всех сторон. И, собственно, дальше возникает вопрос. А способна ли Россия, способно ли население самостоятельно, ну, население в широком смысле, да, все россияне без вот как бы различия в рангах, противостоять этому давлению? И понятно, что правительство что-то делает, оно там может... Извините, прошу прощения, тут мне пишут, что телефон не работает со вчерашнего дня.
Не работает?
Ну, извините, значит, тогда вот при помощи... будем разговаривать при помощи телеграмма и СМС. Вот. Так вот, собственно, вопрос состоит в том, в какой степени Россия способна собственными силами, собственного населения противостоять вот тому давлению, которое... А мы чувствуем на себе. То есть сломалась вот та реальность, в которой мы жили на протяжении десятилетий, там, последних трех десятилетий. Вот, значит, и вопрос состоит в том, что, да, действительно, правительство что-то делает, и что-то у него получается, а что-то не получается. Но экономика – это вещь, которая живет в головах людей. А экономика не живет в компьютерах центральных банков там, или макроэкономистов, или специалистов по управлению там, производственными процессами. Главное место, где живет экономика, это голова человека. И, собственно, для того, чтобы понять, что такое вообще экономика, как она функционирует, надо понимать несколько простых вещей. Есть такая вещь, как стандарты качества жизни. Это то, как люди хотят жить, и как они хотят, ну, потреблять товары и услуги, сколько они хотят потреблять этих товаров и услуг, с одной стороны. С другой стороны, есть индивидуальная производительность труда. Чтобы много потреблять, надо хорошо работать, надо эти деньги зарабатывать, на которые вы там что-то купите. И ключевое соотношение в экономике – это соотношение между стандартами качества жизни и производительностью труда. Если индивидуальная производительность труда человека ниже, чем вот те стандарты качества жизни, на которые ориентируются, Ну, это кандидат в протестную активность, да, то есть если он видит, что он не может заработать себе достаточное количество денег, чтобы жить так, как он желает, ну, вот эти люди пополняют массу протестного электората, который хочет перераспределения благ от богатых, от бюджета, от нефти, от нефтепроводов, газа и так далее в свою пользу. И существует какое-то количество людей, 10-15% населения страны, которые способны что-то сделать своими руками. Так вот, за последнее время вот те самые 10-15% населения, которые способны сделать что-то своими руками, они были главной движущей силой российской экономики. То есть эти люди улучшали жизнь вокруг себя и параллельно с этим вытаскивали тех людей, которые вокруг них. И вот те 2-3% экономического роста, которые мы имели за последние годы, до начала последнего кризиса, до начала санкционной войны, это как раз низовая активность населения. Потому что правительство, к сожалению, не справлялось категорически с обеспечением экономического роста, и тот рост, который мы имели, это рост низовой. А вот, и, собственно, вопрос состоит в том, в какой степени вот этот вот низовой рост способен вытянуть всю страну. Значит, Павел спрашивает: «Доброе утро. Как вы оцениваете заявление Силуанова о курсе доллара, как это соотносится к дедоларизации экономики?» Смотрите, дедоларизация экономики, ну, в одиночку нельзя дедоларизировать экономику, да, то есть для того, чтобы дедоларизация происходила, необходимо, чтобы в ней участвовали не только мы, но и наши экономические партнеры. Сегодня более половины торгового оборота России приходится на страны недолларовой зоны. С другой стороны, для того, чтобы вот происходила дедоларизация, с ними надо договариваться о том, что доллар больше не играет роли в торгово-экономических отношениях, а мы торгуем там за рубли, да, или там за рупии, за юани и так далее. Вот этот процесс дедоларизации, он на самом деле идет довольно медленно, потому что, ну, есть страны, которые, скажем так, ну, взять тот же Казахстан, заявление Казахстана о выходе из соглашения о создании комитета, который, целью которого было создание валюты СНГ. Ну вот, господин Токаев взял и заявил, что в связи с тем, что Россия попала под санкции, создание, дальнейшая работа над созданием единой валюты стран СНГ не имеет смысла, и Казахстан из этой работы выходит, например, как вариант. А есть страны, наоборот, которые в большей степени склонны к тому, чтобы вот общаться с нами и торговать с нами в национальных валютах. Поэтому там все совсем непросто. Дедоларизация как таковая, она, скажем так, не в тренде, это не главная цель очень многих государств. Они готовы с нами торговать, иметь отношения, они не участвуют в санкциях, но они не готовы менять доллары и евро на какие-то вот валюты, которые мы бы могли им предложить, там, своповые сделки, торговлю национальных валют и так далее. На это готовы не все, поэтому дедоларизация экономики идет, к сожалению, достаточно слабо. И наши ожидания о том, что вот завтра там, мы откажемся от долларов и евро, к сожалению, это все оказалось, ну, скажем так, не вполне оправданными ожиданиями. Этот процесс, да, он будет идти, но он будет идти гораздо дольше, чем мы предполагали. А вот, что касается заявления Силуанова, насколько я понял, оно касалось в основном вот регулирования курса рубля по отношению к доллару. Но об этом мы говорили вот в прошлый раз, когда я был здесь в этой студии, о том, что, скорее всего, будет создана некая прослойка, какая-то, в общем, посредническая контора, которая вместо ЦБ, по указаниям ЦБ и на кредиты ЦБ, будет регулировать курс доллара по отношению к рублю. Вот это, по-моему, единственный вариант, который есть на сегодняшний день у Центрального банка, то есть вернуться на валютный рынок, но торговать не напрямую, а через какого-то посредника, российского или западного агента, банка прежде всего, конечно же. Вот, который, получая деньги, кредиты от ЦБ, будет выбрасывать их на рынок, на валютный, или скупать валюту. Ну, вот как-то так. Вот это то, о чем говорил Силуанов, и я думаю, что это практически единственный вариант управления финансовым рынком. Котопес спрашивает. Иными словами, вы хотите сказать, что народ плоховат? Да, народ плоховат. Потому что 15% населения готовы на то, чтобы создавать бизнес и принимать на себя ответственность за ведение собственного бизнеса, да? Остальные не готовы. Остальные, к сожалению, большая часть населения будет сидеть и ждать, пока ему принесут на блюде. И в этом нет ничего плохого, потому что, ну, скажем так, по всему миру далеко не все люди готовы, в том числе и в Америке, где там просто существует культ малого-среднего предпринимательства, даже там вот исследования показывали, что не более 20-25% населения готовы заниматься бизнесом. И потом для того, чтобы вести бизнес, лучший способ стать малым-средним предпринимателем – это родиться в семье малых и средних предпринимателей. То есть, когда люди с детства впитывают логику, порядок действий, вот саму философию ведения бизнеса, они видят там с раннего детства, там с 3-4 лет они видят, как родители ведут этот бизнес. И там к 14-15 годам или к 18 годам они пропитаны этой идеологией. В России такого не было. Ну, вернее, оно было в России, но не везде. Вот, например, там, в регионах там, юга Советского Союза, это Кавказ и Центральная Азия, но там предпринимательство не прекращалось никогда. И чем выше в горы, тем меньше было советской власти. И те люди, которые вот в начале 90-х годов стали костяком российского предпринимательства, кто это были? Это либо комсомольские активисты, потому что комсомолу была на финальном этапе советской власти предоставлена возможность вести бизнес, либо те люди, которые занимались бизнесом на протяжении всей советской власти, так что советская власть это не очень замечала. Вот они стали костяком российского предпринимательства. То же самое относится и к сегодняшним временам. Есть люди, которые просто активны и согласны принимать на себя ответственность и вести бизнес, да, а есть люди, которые просто научились этому с детства. Вот это вот те люди, которые готовы заниматься предпринимательством. Таких людей по всему миру не очень много. И в России их меньше, потому что, ну, вот имеется некая неблагоприятная советская история, которая подкосила предпринимательство. Виталий пишет, у нас страна госслужащих, вот что впитывают наши дети. Ну, в определенной степени, да. Самый популярный вуз в России – это РАНХИКС, откуда прямая дорога на госслужбу. К всему прочему, он огромного размера, то есть он есть везде, РАНХИКС. Ну и, собственно, вот поток людей, которые туда идут, это, да, кандидаты на госслужбу. Почему на госслужбу? Потому что это гарантированная занятость на протяжении всей жизни – и минимум риска, да, то есть чиновничья работа, это работа, ну, если там не вляпаться в какую-то историю, это гарантированная работа на всю оставшуюся жизнь. Так, Виталий пишет, давайте будем честными, если бы люди в правительстве реально занимались промышленностью импортозамещением, а не продажей ресурсов, лоббируя интересы только сырьевиков, мы сейчас имели бы другую экономику. Я лично не верю в то, что они, правительство, переобуются. Сейчас по максимуму заменят импорт на китайский привет. Да, есть такая проблема. Пересаживание с европейской экспортной иглы на китайскую экспортную иглу. И это многих сегодня беспокоит, в том числе и бизнес. Да, там, ну, правительство отдельно. А бизнес говорит, что да, действительно, в нынешних условиях мы рискуем стать заложниками тех льгот и преференций, которые предоставлены Китаю и другим странам Юго-Восточной Азии для того, чтобы преодолеть этот кризис. То есть цена преодоления этого, инструменты, задействованные для преодоления сегодняшнего кризиса, они могут оказаться более разрушительными, чем сам кризис. Есть такая история. Многие на это как бы обращают внимание. Вот, что касается людей в правительстве, надо понимать простую вещь. Что чиновник – это не предприниматель. Инициатива в полномочия чиновника не входит. Чиновник – это исполнитель по определению. Ему спускается бюджет, ему спускается план работ, Его задача сделать так, чтобы насчет на в этой в таблице, где есть задачи и деньги, появилась галочка, что вот, вот такую задачу за такие-то деньги мы выполнили. Задача исполнена, галочка поставлена. Вот это задача чиновника. А развитие страны входит в задачи чиновника, если развитие страны есть в табличке и поставлено как задача. Но сегодня чиновники живут неплохо. Сегодня зарплата крупного чиновника, там, занимающего высокий пост в каком-нибудь департаменте какого-то министерства, может составлять там несколько сот тысяч рублей в месяц. И понятно, что для них удержаться за собственный стул – это задача номер один. Для того, чтобы удержаться за собственный стул, необходимо минимизировать риски. И если чиновнику не спущена напрямую задача заниматься раз, два, три, четыре, пять, в том числе и развитием страны, он будет заниматься ровно тем, что будет минимизировать свою ответственность. Вот мне выделили столько денег, мне выдали столько задач, я их как бы привел в соответствие, они выполнены, а больше внешнего, что-то еще сверху меня не касается. Вот это логика чиновника, ее можно понять, это нормальная логика, который, человек, который, ну, скажем так, заботится о собственном будущем. И во всем мире задача чиновникам никто не ставит задачу креативить, да, искать какие-то новые способы развития экономики. В развивающихся странах, ну, странах, которые прошли серьезный путь развития, это и европейские страны, и страны Юго-Восточной Азии, та же самая Корея, Китай, ну, Китай там чуть другая система, Япония. А есть разделение на власть, которая ставит задачу, и есть экспертное сообщество, которое эти задачи облекает в конкретные планы. То есть это задачи разделенные. У нас, наверное, мы должны к этому тоже прийти. То есть есть установка старших товарищей о том, что необходимо сделать раз, два, три, четыре, пять. Это политическое руководство, которое выдает задачи. А дальше есть экспертное сообщество, которое это превращает в планы. А дальше идут чиновники, которые получают эти планы и воплощают их в жизнь. Вот это некая нормальная система, в которой каждый занимается своим делом. Политики ставят задачу, эксперты превращают эту политическую задачу в набор конкретных мероприятий. В конце этой пищевой цепочки стоят чиновники, которые это все организуют и добиваются успеха, если добиваются. У нас, к сожалению, такого нет, и неизвестно, когда мы это получим. 709-й пишет, о каком улучшении экономики можно вести речь, если 90% бизнеса построено на обычной перепродаже товаров и услуг и сырья? Но это не совсем так, хотя, безусловно, то, что торговля является основной отраслью российской экономики, больше всего людей в нашей стране заняты в двух отраслях. Это переработка, перерабатывающая промышленность разного рода, и вторая – это торговля. Переработки чуть побольше, в торговле чуть поменьше, но в основном это сравнимые величины. А действительно, самые популярные формы, вот мы проводили исследования и спрашивали у людей, какие формы предпринимательства на сегодняшний день для вас наиболее интересны. Наиболее интересны в России две основные формы предпринимательства. Первое – это магазин, а второе – это сельскохозяйственное производство. Ну, потому что и то, и другое достаточно, ну, технологически несложно, да? То есть бизнес-план магазина или бизнес-план фермы там, по производству там, курятины, например. Ну, то есть это, в общем, то, что многие могут, да? И вот сельскохозяйственное производство, там, где южнее, и магазины по всей остальной стране, да, это основная форма организации российского бизнеса. Плохо или это хорошо? Ну, наверное, сейчас появится гораздо больше мелких магазинов, которые... Ну, по образцу того, что у нас было в 90-е годы. Вообще, если вот говорить концептуально, что у нас происходит в экономике, то сейчас у нас идет миграция в сторону середины 90-х годов. То есть понятно, что полностью мы не вернемся назад в середину 90-х годов, но структура экономики будет упрощаться. и появится гораздо большее количество людей, которые занимаются операциями купли-перепродажи и снабжения вот, потребителей всем, что им необходимо. То есть надо понимать, что вот, ну вот вещь, которой я там занимаюсь профессионально и которая меня сильно интересует, это запчасти для автомобилей. У нас 50 миллионов автомобилей, им нужно огромное количество запчастей. И у нас есть два основных источника запчастей для автомобилей. Первое – это вторичный рынок, в том числе и разборка автомобилей. И, собственно, поставки новых запчастей из-за границы. Если мы говорим о лицензионных, как бы авторизованных запчастях от крупных международных производителей, то сейчас их в Россию попадает очень мало. Ну, буквально там крупный какой-то производитель может там с боем протолкнуть через российскую границу там несколько фур в день. Для большой страны и огромного количества автомобилей это очень мало. Что происходит дальше? Дальше вступает в работу некий серый рынок, который откуда-то достает эти запчасти. А это могут быть, скажем так, тот самый вторичный рынок разборка автомобилей, либо завоз этих запчастей, там, например, из стран бывшего советского пространства, постсоветского пространства. Вот, и это то, что было, ровно то, что было там в начале, в середине 90-х годов по всей стране. Плохо ли это или хорошо? С точки зрения качества поставки и качества запчастей, ну, наверное, это плохо. Но с точки зрения работы появляется громадное количество новых рабочих мест. Кстати, о птичках. Сегодня, вот, ну не сегодня, вот, по последним данным, скажем так, в нашей стране минимальная безработица. Это рекорд, которого мы давно не видели. Там около 4%. То, чего не было там много-много лет. Почему сейчас нет в России безработицы? Потому что появляется большое количество мест, в том числе и в посредническом бизнесе, в посреднической торговле, которые и обеспечивают вот занятость для большого количества людей, которые раньше страдали от безработицы. То есть, с одной стороны, вот те процессы, которые у нас происходили в 2000-х годах, они привели, ну, возникновение крупной розницы, крупных оптовых торговцев, крупных поставщиков тех же самых запчастей. Для потребителя это было хорошо, потому что это привело к удешевлению продукции, с одной стороны, а с другой стороны, повышение качества. Но при этом огромное количество людей лишились работы. Сегодня, в связи со всеми нашими неприятностями, происходит обратный процесс. Качество продукции в целом по больнице, в среднем по больнице падает. Вот. Но количество людей, которые заняты в обеспечении людей, населения всем необходимым, количество людей растет. Ну, вот, кто помнит 90-е годы, что делал человек там в середине 90-х, который хотел купить машину определенной марки, которая в России официально не продавалась. А магазинов нет, да, в магазин пойти нельзя, в салон и купить там эту машину невозможно. Куда шел такой человек? Он шел на рынок, где были перекупщики, ну, не перекупщики, перегонщики, скажем так, которому давался заказ перегнать в Россию машину такой-то марки с такими-то характеристиками, такой-то комплектующей, с таким-то набором комплектующих. Этот человек ехал за границу и покупал там эту машину, перегонял в Россию. Вот сейчас мы возвращаемся примерно к этой структуре экономики, примерно к такой организации бизнеса. Да, продукция становится дороже, с одной стороны, а с другой стороны, этой продукции для, ну, в цепочках обеспечения населения этой продукцией занято гораздо большее количество людей, которые нашли там свою работу. Вот такая схема нас ожидает в ближайшее время. И, собственно, поэтому мы видим на сегодняшний день падение в нашей стране безработицы. Ну, давайте, наверное, сделаем перерыв маленький на новости, а потом продолжим наш разговор.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер».
Добрый день. Еще раз продолжаем наши разговоры про экономику. Вот пара писем, которые пришли на наш сервер, это Telegram. Значит, у нас Telegram для сообщений, говорит МСК-бот, СМС-портал 7-925-88-88-94-8. Так вот, значит, что пишут товарищи? Мортем Мендесес, да, если я правильно назвал. А почему бы вам не пойти в бизнес? Есть рабочий специалист, врач, ученый, и они не должны заниматься бизнесом. Ваша логика ущербная. Попробуйте с нуля начать. Посмотрю на вас. Начал с нуля. У меня есть бизнес. Это экспертный бизнес по анализу рынков финансовых в том числе. Я его начал с нуля, и он, в общем, дает какой-то доход. Да? Не сказать, чтобы он там сильно процветает, но путь предпринимателя от нуля до каких-то результатов я прошел, причем прошел не один раз, там по разным направлениям, по разным бизнесам. И, в общем, мне кажется, что я знаю, о чем говорю, когда говорю об активности населения в части развития предпринимательства в нашей стране. Еще одно письмо от Миши. Несомненно, Запад привнес в нашу экономику правила построения технологических процессов, и нужно быть в этом благодарными. Однажды они ушли, и толкаться локтями с западными компаниями на конкурентном поле уже нет необходимости. Ну и так далее. Длинное письмо. Думаю, что при нынешних нефтедолларах можно дать шанс нашим компаниям расти. Да, сейчас есть возможность расти, это чистая правда. И вот март-апрель, это было вот после февральских событий в этом году, это было время определенной эйфории российского бизнеса, что мы сейчас расширимся, и мы всех вытесним, иностранцев, и у нас все будет хорошо. Сегодня мы видим некоторое падение настроений российского бизнеса в части вот дополнительного развития и в части вытеснения иностранцев. То есть оказалось, что заполнить те ниши, которые сегодня освободились, это совсем не так просто. Если мы говорим о производстве чего-то, это вопрос оборудования. А его надо где-то покупать, доставать, комплектовать запчастями и так далее. А для этого нужны деньги. Ну, помимо доступа к самому оборудованию, которое вот просто найти это оборудование где-то там на рынке или купить его за границей, это, ну, там месяцы по времени. А взять где-то деньги, найти деньги на кредиты для получения этого оборудования, это тоже большая проблема. А логистические цепочки внутри страны работают плохо. Поставки там оборудования, там комплектующих и так далее. То есть любые задачи построения нового бизнеса, они стали гораздо более сложными, чем это было, ну, там вот 3-4 месяца назад. Поэтому, значит, вот эта идея про то, что мы сейчас всех, как это, иностранцев забьем нашими конкурентными преимуществами, займем их место, но оказалось, что это не совсем так. Это во-первых. Во-вторых, большой проблемой сегодняшней является резкое сокращение потребительской активности. Народ стал экономить деньги. Это большая проблема. Об этом, кстати, говорил Решетников тут так давно. Выступая на очередном совещании экономическом, он сказал, что главная проблема на сегодняшний день для России – это, первое, это осложнение с импортом, ну, то есть вот организация логистики и увеличение импорта, в том числе тех товаров и услуг, которые просто нужны для ежедневного потребления людей. Вот, а вторая проблема – это низкая потребительская активность населения, которой россияне перестали покупать товары. Ну и, соответственно, вот какой-то дополнительный спрос, на который рассчитывали организаторы бизнеса, не то чтобы он свернулся и сошел на нет, но, тем не менее, его стало намного меньше. И поэтому вот сейчас, на самом деле, российский бизнес, он в состоянии задумчивости. Вообще сейчас вся страна находится на переломе. То есть вот если мы возьмем данные Росстата по российской экономике, но это май у нас, то мы увидим, что падение промышленного производства составило 2%. Но это на самом деле немного. Но с другой стороны, отраслей, которые растут и которые наращивают производство, их буквально по пальцам перечесть. Это, ну, понятно, нефть, газ и все, что касается топливных ресурсов. Там все хорошо. Ну, опять же, не везде все хорошо, но в основном все хорошо. Если мы говорим о перерабатывающей промышленности, обрабатывающих производствах, то у нас там падение на 3%, то есть выше, чем по экономике в целом. Значит, что у нас растет? А растет у нас пищевка, пищевая промышленность, и притом не вся, но какие-то островки роста там есть. Это вот там производство консервов, молочная продукция и производство напитков. Ну, в общем, что понятно, потому что многие бренды, поставляющие разные напитки на российский рынок, они ушли или собираются уходить. Ну и, соответственно, вот здесь как раз освобождаются площадки. Там производство всяких лимонадов, это не бог весть как сложно, это там не ракеты строить. Ну и, соответственно, здесь у нас большие успехи. Вот в производстве всякого рода лимонадов. Вот, что касается промышленности, то у нас есть рост в производстве бумаги, что тоже понятно, иностранцы уходят с рынка. Вот, значит, лазки и краски, ну вот там Тикурила ушла с рынка, ну у нас вот, значит, краски, лаки и все, что связано с нанесением разного рода покрытий, мастики и так далее, рост на 7% против значит, мая следующего, прошлого года, извините. Значит, всякое... И да, еще один большой такой сегмент роста, остров роста, это строительные материалы. Так как с недвижимостью, ну, на основании того, что мы знаем, недвижимость, в общем, она как бы сильно не упала, с одной стороны. И, в общем, на фоне сокращения реальных доходов населения, покупать недвижимость стало гораздо затруднительнее. Плюс к этому проблемы с ипотекой. И тогда народ бросился чинить ту недвижимость, которая есть. Ну и ко всему прочему, если говорить о городской недвижимости, то здесь как бы фокус приложения усилий – это ремонт. А вот в том, что касается загородной недвижимости, это вот у нас строительство дач. Это один из немногих сегментов, который вот чувствует себя очень хорошо. Люди хотят загородную недвижимость. А ну так вот, и все, что связано со строительством, у нас на сегодняшний день на подъеме. Это цемент, кирпич, краски, лаки, все, что хотите. И еще один сегмент, где у нас просто все замечательно, это производство котлов, ну вот, отопительного снаряжения, оборудования для недвижимости, индивидуальные дома. Это связано как раз с тем, что вот идет бум на загородную недвижимость. Ну и производство музыкальных инструментов. Здесь у нас тоже положительная динамика. Если мы говорим о производстве электроэнергии газом, паром и кондиционированием воздуха, то здесь у нас провал на 15%, это много. Ну и водоснабжение 3,5% рост. Но вот это коммунальные услуги. А, ну вот, то есть мы видим, что ситуация неоднозначна, ситуация непростая, и сейчас вот необходимо российскому бизнесу понимать, что делать, куда идти. Елена пишет, чтобы люди начали потреблять, надо повысить курс доллара до 85-90. Это повысить курс доллара, ну то есть укрепить рубль до уровня, где он должен быть по уровню цен. Тогда начнут менять долларовые накопления на рубли и что-то покупать. Только не говорите про депозиты. Валюта у людей не на счетах, а под подушками на черный день. Ну, во-первых, не вся валюта под подушками на черный день, но действительно там, по оценкам американцев, в России 100-долларовых бумажек на 14 миллиардов долларов. Большие деньги. Значит, чтобы... Ну, то есть вы предлагаете обесценить накопления долларовые, да? И рублевые в том числе, чтобы люди бросились покупать вот на свои рублевые накопления или пошли покупать доллары. Если люди увидят, что доллар растет, курс доллара растет, ну тогда вот я не думаю, что люди побегут покупать там все, что они хотят, там какие-то промышленные товары. Я думаю, что они все-таки пойдут в первую очередь покупать доллары, а это не будет хорошо. Вот, значит, смотрите, в чем проблема. У нас произошла в 2021 году и весной, вот февраль, март, апрель 2022 года массовая закупка всякого рода благ. То есть те, кто хотел что-то купить, они все купили. Там машины, квартиры, крупную бытовую технику и так далее. Когда все думали, что доллар будет 200. Сейчас он там под 100, там 120 на пике у нас было, да, будет 200. Поэтому вот народ бросился покупать. То есть у нас есть определенный навес перекупленных товаров и услуг, которые серьезным образом замедляют нынешнюю потребительскую активность и снижают людей, ну, снижают потребительскую активность, заставляют людей экономить. Вот это у нас происходит. Поэтому удешевление рубля, к чему это приведет? Это приведет к инфляции. А вот к росту потребительской активности это, скорее всего, не приведет. Сергей пишет, это естественно, что в условиях неопределенности люди экономят. Деньги и повышение спроса ждать не приходится. Чтобы закончился этот период, должна закончиться СВО. Сергей, я вас уверяю, что когда СВО закончится, начнутся другие проблемы. И СВО – это не самая большая проблема на сегодняшний день в России. Вот исследование недавнее, которое было выпущено одной там, крупной исследовательской компанией, по-моему, врать не буду, забыл, о страхах населения. Так вот, страх дефицита, он в России сегодня гораздо выше, чем страх военных действий, специальной военной операции на территории Украины. Риск специальной военной операции не является на сегодняшний день значимым для населения. А наиболее значимым является риск того, что в результате санкций на полках российских магазинов исчезнут товары. Вот этого люди реально боятся. А про военную операцию речь, ну, то есть она не актуальна в части страхов для россиян. И люди на сегодняшний день, скажем так, не обращают большого внимания, то есть для них спецоперация на Украине, она действительно важна, люди смотрят за тем, что там происходит, читают новости, там, слушают радио, смотрят телевизор, но сама спецоперация не представляет существенного страха для российского населения. Поэтому если она закончится, спецоперация, а санкции останутся, а они останутся, это совершенно очевидно и понятно, ну вот как бы каких-либо улучшений я бы не ждал. И в части морали, и в части страхов. Виталий, вы же понимаете, что процесс перестройки экономики занимает 10-15 лет. За такой срок у нас 100 раз все изменится, и так, да, что-то соскочило. И в политруководстве международная обстановка. 10-15 лет – это завышенная величина. В принципе, основные изменения можно провести за 4-5 лет. А за 4-5 лет внешнеполитическая обстановка, если изменится, то незначительно, потому что курс на удушение России, курс на ее, как бы сказать, забивание под плинтус, это курс долгосрочный, и Запад от политики удушения России в ближайшие годы, 4-5 лет, точно не откажется. Поэтому у нас есть время для перестройки экономики. Так... Так, что у нас еще? Как может, Виталий, как может расти потребление, если не растут доходы? Ну, у народа 35 триллионов рублей в банках. Это, во-первых, есть деньги под подушкой, о которых мы сейчас говорили. Есть такая вещь, как кредиты. То есть, если даже растут или не растут доходы, потребление может расти. К тому же, надо понимать, что ЦБ, те цифры, которые он дает, цифры средние по больнице. То есть люди, у которых доходы растут, а есть люди, у которых они не растут. И тех, которых не растут, их больше. Но основным потребителем товаров и услуг на российском рынке является средний класс, который составляет 15% населения. Вот он главный двигатель потребления, широкого потребления, широкого набора товаров и услуг, которые составляют вот, современный стандарт качества жизни. Всем остальным вот, ну, смотрите, если мы говорим о бедности, то по разным параметрам ее можно считать, но если мы говорим о доступности широкой доступности товаров и услуг, обеспечивающих нормальное качество жизни, то 60% российского населения эти блага в нужном объеме недоступны. А из оставшихся 40% основной мотор экономики – это верхние 15%, у которых очень у многих из этих 15% доходы не падают, а они растут. И когда мы говорим о том, что вот они не растут, надо понимать, у кого они растут, а у кого нет. 14 миллиардов бумажек, Смит пишет, всего-то по сравнению с украденными 300 миллиардами, это капля в море. Ну, во-первых, не капля в море, во-вторых, на, значит, 300 миллиардов не украдены, а арестованы, и украдены, арестованы они Западом, западными правительствами и так далее. Но бумажек много, реально много, и вот эти, собственно... Вот эти, собственно, деньги являются той подушкой, которая может поднять потребление товаров и услуг даже при стагнирующем росте доходов. А вот, вечно недовольный. Виталий, если ваши доходы не растут, это совершенно не значит, что они не растут у других. Совершенно согласен, вот ровно про это я и говорил. Как это вы не ждете улучшений, уважаемые? У нас же самые крутые экономисты. Да, я могу себя отнести вполне крутым экономистом, Борис пишет. Их послушать, так мы давно в раю. Нет, мы не в раю. Хотя, может быть, и в раю тоже. Вот это интересная история. В раю мы или нет? Дело в том, что вот я с этого начал свой сегодняшний вот спич у микрофона про то, что одна из ключевых вещей – это стандарты качества жизни. А стандарты качества жизни в нашей стране достаточно низкие. Они происходят еще со времен советской власти, когда мы жили совсем бедно, да, когда у нас там были дефициты на каждом шагу. И поколение тех людей, а ну и 90-е, это вообще я не говорю, а, как мы жили. А вот, так вот, большое количество людей ориентируется на эти стандарты, то есть они выросли в этих условиях, я в том числе, и они привыкли выживать в условиях недостатка товаров и услуг. То есть для них дефицит дороговизма и большие проблемы в экономике – это норма, в которой они привыкли выживать. И, в принципе, дефициты разных видов, недостаток доходов, невозможность обеспечить нормальное качество жизни, ну, не сказать, чтобы это норма для них, но они знают, как с этим бороться, как жить в этих условиях и как быть счастливым в этих условиях. Ну, потому что в молодости они были счастливы при низком уровне жизни. И когда сегодня у нас начинаются какие-то проблемы, ну вот люди возвращаются в то, как они жили там в середине 90-х годов. То есть вот эта эластичность стандарта качества жизни, способность жить нормально, жить субъективно нормально жить, да, в условиях недостаточного потребления, это вот то, с чем мы сталкиваемся постоянно. Ну и, соответственно, на сегодняшний день у нас в стране около 80% населения вот в той ситуации, в которой мы сегодня живем, полностью или в основном довольны тем, как они живут. То есть их полностью устраивает эта жизнь, потому что они привыкли так жить. То есть вот эта субъективная составляющая является, ну, как бы поддержкой и защитой российской экономики. И количество людей, которые в этих условиях счастливы, оно очень велико. И поэтому люди не особо страдают от того, что экономика как-то не очень хорошо себя чувствует вокруг, да, вокруг них. И очень многие не пытаются предпринять какие-то дополнительные действия для того, чтобы жить лучше. Поэтому вопрос, в раю мы или нет, очень многие, да, в раю. Они полностью или в основном довольны своей жизнью. Таких людей большинство. Если бы это было не так, у нас было бы протестной активности против там экономических проблем гораздо больше, чем мы имеем сегодня. Это во-первых. Во-вторых, последнее исследование Фонда общественного мнения показывает, что медианный доход россиян за последнее время, вот за последние там месяцы, значительно вырос. То есть раздача денег, рост зарплат в коммерческом секторе и так далее. То есть надо понимать, что несмотря на то, что каких-то системных мер по поддержанию уровня жизни населения пока мы не выйдем со стороны правительства, но тем не менее денег на руках у населения на сегодняшний день становится больше, чем было раньше, чем 2 или 3 месяца назад. Меня самого, но это тоже удивило, потому что действительно при отсутствии каких-то серьезных индексаций у людей становится больше денег, но это вот некий парадокс, но он есть. Вот, а за счет этого, вот в раю мы или не в раю, А очень многие в раю, да. И прекрасно себя чувствуют. Да-да-да. Значит, 719-й. Так и скажите, назад в беспредел 90-х, ко дну коленками. Нет, я не хочу ко дну коленками в беспредел. Качество продукции теряет спекулянтам раздолье. Да, качество... Смотрите, вам это может нравиться, не нравиться. Вы можете это как бы поддерживать или не поддерживать. Но то, что технологическая деградация, определенная деградация, упрощение продукции, примитивизация экономики – это наше будущее, это правда. Хорошо это или плохо в текущей сегодняшней ситуации, это скорее хорошо, чем плохо. Спекулянтам раздолье. Если эти спекулянты завозят в нашу страну необходимый объем товаров и услуг, предлагают их на рынке, это полезные спекулянты. Слушать тошно. Рылом в дерьмо кунать будете. Нет, не буду я вас кунать. Слышать тошно, отключитесь. Так, дальше поехали. Финист, где вы эти данные берете? А, год за годом зарплаты не поднимают, в отличие от цен. А, ну, я их беру из Росстата, где из данных этих я вижу, что реальная зарплата в нашей стране в последнее время растет. То есть, прежде всего, за счет частного сектора, за счет там, бизнеса, который хорошо себя чувствует, который может платить более высокие зарплаты. Ну, сейчас не буду об этом говорить, осталось времени достаточно мало, поэтому как-нибудь там в следующий раз мы поговорим о тех показателях, которые можно использовать на замену росстатовским данным. То есть, если вы не верите Росстату про то, что у нас зарплаты растут реальные, ну, есть другие индикаторы, которые позволяют говорить о том, что действительно в нашей стране стало жить лучше. Один из показателей – это снижение числа угонов автомобилей. Существует прямая корреляция между числом угонов и уровнем жизни. Чем хуже уровень жизни, тем больше угонов. Так вот, последние годы, ну, с 2014 года точно, количество угонов в нашей стране резко падало вниз. И сегодняшний день в России, ну, там можно опять говорить, что у нас там дальше будет с угонами, в России угонов мало. Вот это один из показателей того, что в стране ситуация гораздо лучше, чем многие об этом думают. Не растет зарплата вранье. Ну, хорошо, значит, вранье. Но вообще-то я вижу, что зарплата растет. Куда уж ухудшать качество продукции? Так, пальмовое масло везде и пиво из порошка. Ну, пиво не пью, поэтому не знаю. Но вот если говорить о промышленной продукции, то ну, для того, чтобы создать ту продукцию, которая будет востребована рынком и которая будет интересна рынку, и для этого надо отказываться от каких-то новаций. Ну да, мы уже идем по этому пути, например, в части автопрома. Угонов мало, потому что камер много. Камер много давно, а угонов сейчас, ну, скажем, рекордно мало, и их число падает. Ну что, наше время истекло. По-моему, мы неплохо поговорили, хотя у нас и не работал телефон. Я думаю, что мы продолжим наши беседы через 2 недели. И у нас много тем для разговоров. Спасибо.